В год 400-летия династии Романовых в Музее «Литературная жизнь Урала XIX века» открылась выставка документов из Государственного архива Свердловской области. Выставка называется «Государи и город. 400 лет вступления на престол династии Романовых и 290 лет городу Екатеринбургу». Вот таким датам посвящена эта выставка. И расскажет нам о ней научный сотрудник музея Ольга Германовна Гребнева.
Добрый день. Эта выставка уже не первая совместная наша работа с Государственным архивом Свердловской области. В архиве хранятся, конечно, уникальные документы, связанные с императорами российскими. И открывается наша выставка письмом Петра I, которое он адресовал Дегенину о получении подноса, сделанного из первой меди, выплавленной на нашем екатеринбургском заводе, и о разрешении производить дополнительную оплату солдатам, занятым на строительных работах.
Интересный и, такой шрифт, которым написано это письмо.
Причем это копия. Вот видите, о чем сообщается, что эта копия списана с настоящего письма Петра. То есть кто-то оставил его себе в архиве, ну, видимо, Татищев, да, или Дегенин. А в архивах сохранилась вот эта копия.
А разбираете такой шрифт, такое письмо?
Ну, немножечко, да. Вот, к примеру, видите, списано с подлинного письма декабря 16-го дня 1723-го года.
А само письмо, видимо, вот августа, да?
Да, августа 15-го. То есть вот можно вычислить, сколько оно шло. Да.
А
да,
вот да, сверху да. Я что-то не могу разобрать.
Господину генералу, майору, видимо, да.
Да. Так, здесь же мы видим план Екатеринбургской крепости 1730 года. Тоже потрясающе, конечно,
нарисован. Да, то есть это первый нарисован. План города.
Да. А это тоже копия? То есть он, наверное, был большой?
Это, конечно, больше. Перед нами, конечно же, копии, но они сделаны на старинной бумаге. То есть бумага вот того времени.
Так, и памятник Петру Первому.
Да, к сожалению, вот он снесен был в 20 веке.
В каком месте он стоял?
На Плотинке. Вот это там приблизительно где? Да, где бюсты нашим писателям, Бажову и Мамину. Вот там стояли бюсты Екатерине Первой и Петру Первому.
Которые когда были? У нас после революции?
Вот они установлены были в 1886-м. На Плотине, вот видите, городского пруда. А снесены, ну, вот в 30-х, наверное, годах или сразу после революции.
Ну, вот если еще начало 20 века, значит, он сфотографирован, да?
Да, то это фотография.
Значит, видимо, после революции сразу его. И дальше посвященная Екатерине Первой уже стендик.
Да, тоже такой, документ, то есть еще при жизни Петра Первого, дата, видите, письмо Татищева, 1723 год, вот он извещает, видимо, царскую чету и конкретно Екатерину Первую о том, что в городе прошел первый праздник городской. Прошел он в день святой Екатерины. Вот он пишет: «По велению вашему сего месяца 24 числа в Екатеринбурге с пушечную и мушкетную троекратную стрельбою молебствовали». И потом вот он перечисляет, кто был у него на обеде. И закончилось это чем? «Идюже веселишися до положения не только Марис, но и телес, прославляя имя ее величества императрицы, тогдашней именинницы и ваше здравие».
То есть, грубо говоря, все написали.
Ну, то есть отпраздновали от души.
А вот это форма титулатуры?
Да, конечно, в города рассылались и какие-то приказы, да, или формы, вот как титуловать ту иную персону, в данном случае императрицу Екатерину Первую, да, в различных документах. Вот прямо все прописано.
Вот в челобитных, например, да, надо именовать таким образом было: «Всепресветлейшая, державнейшая, великая государня императрица Екатерина Алексеевна, самодержица всероссийская». И в окончании челобитной, видимо, да?
Да.
«Всемилостивейшая государня императрица, прошу вашего императорского величества, в приговорах по указу ее императорского величества, в пашпортах, по указу Ее Императорского Величества, самодержицы Всероссийской и прочее, и прочее, и прочее. Во всех местах, где надлежит писать Ее Величество, то писать и Я Императорское Величество.
Да.
Такая поправка.
Вот. Ну, документов, конечно, много, и они интересны. Ну, вот здесь все представлено по царствованиям, да, вот царствование времена Анны Иоанновны.
Тяжелое было время.
Да, десятилетия она была на престоле российском. Вот письмо Василия Татищева 1734 года. Посмотрите, как он называет город. Екатеринск.
Интересно,
то есть почему? Хотели вот уйти от немецкого, да, названия и вот город переименовать, но вот это не состоялось. Но вот в документе этот вариант остался, Екатеринск, и вот здесь тоже Екатеринск, вот два письма приводится. Здесь же вот архив дал доношение учителя Кириака Кондратовича в канцелярию. Он считается одним из первых литераторов на Урале.
А так очень неизвестный, по-моему,
да, писатель, поэт, литературный переводчик. А вообще он преподавал в Екатеринбургской латинской школе. Далее времена Елизаветы Петровны. Ну, во-первых, при ней был заложен Екатерининский собор. И гранильная наша фабрика стала уже выполнять царские заказы. Ну, такое, что ли, скажем, поточное производство вот всевозможных ваз и так далее. То, что сейчас украшает и Зимний дворец, и другие царские резиденции. Вот это было уже поставлено на поток.
Ну, вот это чертеж.
Это чертеж, да, одной из ваз. Видите, в виде лапок таких львиных, да, очень такая изящная.
Это из малахита?
Да, наверное, вот да? Непонятно, больше она такая темная, такая голубая она какая-то.
Скорее зеленая защита, да, какой-то такой, да, цвет, вот близко к малахиту, мне кажется. Угу. Наверное,
может
малахит.
Быть, это и выцвело где-то.
В 1843 году эта чаша изготовлена, вот сохранился ее рисунок. Решение канцелярии главного завода, завода управления об отправке к екатеринбургским ротным делам с гранильной фабрики, еще не обучившихся каменному делу солдатских детей.
Да, мне... вот тоже документ вот этот приложен. То есть, кто, видимо, не проявил себя в художествах, так сказать, да, отправляли в армию.
Дальше.
Далее времена Екатерины Великой. Ну, во-первых, при ней наш город-крепость получил статус города, утвержден был в статусе города. Был утвержден герб, вот это мы тоже его видим, и заработала городская дума, вот здание первой городской думы.
А давайте вот про герб, кстати говоря. Я забыла, это у нас кто здесь?
Это медведь.
Это медведь.
И он везет Евангелие, да, на себе как бы. И вот эти шахты.
Колодец.
Колодец это... и шахты.
И шахты, видимо. А колодец, интересно.
Да. И колодец? Ну, вот, плавильное, видимо, производство.
Вот. Здание, где располагалась городская дума. Фрагмент чертежа начала XIX века.
Это вот ныне улица Малышева, Покровский проспект бывший. И при Екатерине, вот видите, численность населения в это время составляла 9276 человек.
Да, как поселок городского типа, да?
Да. А времена императора Павла Петровича. Вот в его годы в Екатеринбурге был сформирован мушкетерский полк, который впоследствии прославился в годы войны с Наполеоном. Вот. И стоял вот этот памятный знак, установленный екатеринбуржцами на месте расположения полковой церкви мушкетерского полка.
Нет, ну это вот сейчас уже установлено.
Нет, это до начала 20 века, потом он был уничтожен, а сейчас вновь воссоздан, и он стоит на другом месте, возле музея камнерезного искусства.
А я видела.
Да, памятный знак. А этот был вот уничтожен. Да.
Причем это цветная фотография?
Да.
Хотя да, она дореволюционная.
Да. Но ведь еще до революции, вот Горский-то, да?
Да.
Серия «Цветная Россия» у него есть.
Да.
И потом, если он снимал еще «Льва Толстого», вот в год его 80-летия, это вообще какой, 1908 год, тоже цветная фотография Льва Толстого. То есть начало века уже эксперименты с цветной...
Ну, это тоже из ГАСО, из государственной.
Да, это вот все ГАСО, ГАСО, да.
Просто интересно, почему эта полковая церковь до революции куда-то делась, и на ее месте ставили
памятный знак. Ну, может быть, она была деревянная от ветоши, да, но все равно вот памятный знак, что здесь была церковь, вот как бы все равно место святое оставалось.
Ну, этот мушкетерский полк наш еще участвовал и не только в Бородинском сражении, значит, в Лейпцигской битве, штурм Парижа. Ну, это вы сказали, что
потом надо в Крымскую кампанию и в Первой мировой войне. То есть у нас исследователи, да, занимающиеся историей полка, вот они прослеживают его жизнь как бы на протяжении столетия.
И здесь мы видим рапорт шихмейстера Хмелинина статскому советнику Ярцеву о препровождении в Казань Екатеринбургского мушкетерского полка, 1798 год. Почему в Казани?
Вот Александр I. Надо сказать, что он единственный из российских императоров посетил город, будучи в статусе вот действующего императора. Это было в 1824 году. Квартировал он в самой крупной городской усадьбе Харитоновской, которая до сих пор сохранилась. Ну, известно, что он посещал Верхосецкий завод. Да, и в честь Александра I названы Царский мост. То есть как бы в народе все равно сохранились.
На Декабристов,
да.
Дендропарк, дальше, если идти по Декабристов, да. Описание посещения Екатеринбурга царем Александром I. Звон колоколов, раздавшийся во всех церквах города, возвестил жителям о всерадостнейшем прибытии государя-императора. Народ, тысячами толпившийся во всех улицах, по коим происходило высочайшее шествие, сгоравший от нетерпения насытиться лицезрением возлюбленного своего монарха, изъявлял восторг радости своей веселыми кликами. Ну, здесь фрагмент плана Екатеринбурга 1910 года. По бульвару Александр I проезжал Верхесецкий завод 26 сентября 1894 года. Ну, и опять же, вот это, наверное, открытка, да, Харитоновского дворца?
Да,
уже
да, да, да.
Открытку какую-то, потому что здесь совершенно пусто, значит, это еще конец позапрошлого, начало
20-го, да, скорее, наверное, это вот века, из серии того же Горского вот путешествия по России.
Может быть, раскрашенная
просто. Может, и раскрашенная сейчас техника. Ну, далее, по хронологии, Николай I. При нем был разработан план города, по которому он многие годы и развивался, строился и так далее. И была открыта обсерватория, значит, в 1836 году.
Вот я там, она рядом начала живу работать. С обсерваторской горкой. Вот. Вот мне интересно посмотреть, как она выглядела. Сейчас там тоже есть, конечно, деревья и лиственницы, но видно, что она вся была в деревьях, то есть лес фактически было посреди этой горки, стояло, вот там видно такое деревянное здание одно, и одно, видимо, возможно, каменное, чуть повыше. Но узнать можно. Вот даже вот это вот то, что сейчас называется улицей Народной Воли, судя по всему, вот она здесь видна. Интересно будет тем, кто знает это место, посмотреть, как оно выглядело. Тоже цветная, кстати, фотография.
Ну и еще здесь представлены материалы о писателе Андрее Лоцманове. Он был крепостным Визовского завода, родился, ну, по одним данным, шестой год приводится, вот здесь седьмой, в семье заводского служителя. Обучался в народном училище, в частном пансионе, вот. И его биография как бы связана с тем, что его обвинили в связях с декабристами, он был сослан в крепость, и в его бумагах обнаружили произведение «Негр» или «Возвращенная свобода», что тоже против него как бы сработало, потому что под видом бразильских негров он вывел крепостных Визовского завода, Вот. И несколько лет он просидел в крепости, потом, утратив здоровье и прочее, по прошению его дедушки и бабушки, был отправлен в ссылку. И документы, вот «Ревизская сказка», архив здесь представил, где упоминается, вот, что в семье Лоцмановых значится сын Андрей 9 лет. И из, значит, наших, так сказать, фондов, вот тоже из архива взята вот эта бумага, а по сути перечень того, что людям дают премию, и напротив фамилии Лоцманов, да, вот здесь помощник конторщика, записано «лишается за плутовские проступки». Вот такой документ тоже хранится в архиве.
Интересно. И тут, да, кстати, видно, что уже почерк очень похож на какой-то... То есть уже легко разбирать, по сравнению,
да,
с тем, что мы видим там вот.
Это уже вот 20-е годы 19 века.
Уже вполне читаемо все.
Да. Ну и, конечно, яркое событие связано с Александром II. То есть, когда он был цесаревичем, наследником престола, он посетил, да, Екатеринбург в 1837 году. И в свите был его наставник, поэт замечательный Василий Андреевич Жуковский. И вот можно посмотреть вот перечень колясок, да, сколько лошадей. Впрягалась. И вот коляска действительного статского советника Жуковского, 6 лошадей. В основном у всех 6, ну вот несколько тут по 3 лошади. Вот. Ну и Александр II, конечно, здесь вот здание суда, потому что при нем судебная реформа, здание железнодорожного вокзала, широкое развитие сети железных дорог. Затем, конечно, вот документы в архиве, тоже подлинник хранится, о бытии наследника в Екатеринбурге, то есть как встречали, что дарили и где была квартира ему отведена. Вот написано: в доме главного горного начальника. Это дом на той стороне пруда сохранился, там, вот, где спецбольница сейчас. Ну и еще, конечно, отмена, да, крепостного рабства, но еще положение о горнозаводских людях, которые тоже освобождались от крепостной какой-то зависимости. Вот этот рапорт здесь тоже вот...
8 марта 1861 года.
То есть вот еще заслуга императора и вот в этом.
Оказывается, 8 марта.
Да.
Для нашей страны, для нашего...
Особый день для Урала.
Правда, это старость, надо пересчитать, но тем не менее, оказывается, знаковая.
То есть это день, когда было обнародовано положение о горнозаводских людях, как здесь написано. И, к сожалению, вот памятник, который был установлен в городе, и в городе был установлен памятник Александру II, но, к сожалению, он тоже, как многое, не уцелел в революционных вихрях. Ну и подходим к планшету, посвященному императору Александру III, миротворцу, который правил с 1881 по 1894 год. Ну, в его годы, вот видите, здесь приваловские миллионы, да, то есть мамин сибиряк в это время работает над своим знаменитым романом.
Ну, и вышел он в 82-м году, да,
да,
то есть в царствование.
Да, царствование, да, да. И, конечно, большое событие в городе было в 1887 году, когда проходила Сибирско-Уральская научно-промышленная выставка. Ну, как бы все достижения народного хозяйства были представлены, все музеи участвовали, да, были показаны коллекции вот у Оле, которые потом легли в основу многих коллекций наших музеев и изобразительного искусства, и краеведов, музей природы и так далее, и так далее.
Ну вот. И епархия екатеринбургская учреждена была.
Да, тоже, хотя город был уездным городом, ведь губернским была Пермь, и епархии были в губернских городах, но вот значимость Екатеринбурга привела к тому, что была своя епархия.
Видногородский пруд. Там видна мельница Симанова, передовое по техническому оснащению мукомольное предприятие, работающее в настоящее время, построенное как раз при императоре Александре III в 1884 году. И последний стенд посвящен императору Николаю II.
Да, конечно, эту тему нельзя обойти. Но вот архив представил документы, которые у них хранятся. Это, по сути, расчетная ведомость. Вот, конечно, те, кто обслуживал императора, получали зарплату, да, то есть, ну, как бы вот бытовая такая
охрана.
Вещь. Не только охрана, а кто там готовил еду, кто убирал комнаты и так далее. И вот эта расчетная ведомость здесь представлена.
Сколько кому платили, да?
Ну, вот здесь аванс, получили,
аванс,
да, оклад.
Список получателей, да, да, список да. Почему-то здесь нет. И удостоверение, данное областным исполнительным комитетом Советов рабочих крестьянских и солдатских депутатов от 1 мая 2018 года. Согласно постановлению областного совета 30 апреля, предъявитель всего члена областного комитета товарищ Александр Дмитриевич Авдеев назначен временным комендантом дома, где...
Помещен бывший царь
Николай
Александрович,
Александрович сокращено, да, Романов и его семья. Распоряжения товарища Авдеева должны, безусловно, выполняться без всякой очереди. Председатель областного совета Дедовский, да, что-то? Вот если
или
я разобрала, или
Дедковский, да.
Если я правильно разобрала. То есть это вот копия подлинного документа, который хранится в архиве.
Да, связанный вот с последним императором.
Ну, конечно, дом Ипатьева, открытка, тоже фотография.
Ну, это дореволюционная.
Да. То есть как он выглядел до революции. Выставка до какого числа будет открыта?
Ну, она будет в день города открыта, и екатеринбуржцы могут познакомиться с ней, и, ну, наверное, до конца года.